На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кэти Ботюришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Август 2008-го не должен повториться. Об этом думают и этого желают в Тбилиси, в Цхинвали, в Сухуми. Процесс над руководителем грозненского офиса правозащитного центра «Мемориал» Аюбом Титиевым продолжается, однако он все больше и больше походит на фарс. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире на сайте «Эхо Кавказа». А сейчас выпуск международных новостей. 90 афганских военных и 13 мирных жителей погибли на востоке Афганистана в провинции Газни в результате столкновения с бойцами радикального движения «Талибан». Сотни человек получили ранения, об этом сообщают афганские международные средства массовой информации. Потери среди талибов уточняются. Газни является стратегическим городом на главной автомагистрали, связывающей столицу страны Кабул с югом Афганистана. Информационное агентство Рейтер отмечает, что нападение на город является серьезным ударом для правительственных войск. При этом представитель сил США в Афганистане Мартин О'Доннелл заявил, что афганские национальные силы обороны и безопасности продолжают удерживать свои позиции. Ранее сегодня на западе Афганистана 50 талибов во главе с командиром сдались войскам правительственной армии. Всего в этой ячейке талибана было 300 боевиков. 11 августа стало известно, что делегация талибов в Ташкенте провела переговоры о мирном урегулировании в Афганистане, однако подробности встречи не раскрываются. После вывода основного контингента войск НАТО в 2015 году из Афганистана внутренний конфликт в стране обострился. Радикальные исламисты из Талибана регулярно устраивают теракты и нападения на афганских и иностранных военных. Пентагон неоднократно заявлял, что российские власти оказывают поддержку талибам под видом помощи в борьбе с афганской ячейкой террористической группировки «Исламское государство». Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подобные обвинения безосновательными. 10 человек пострадали в результате стрельбы в Манчестере. Инцидент произошел после городского карнавала. Нападавшему удалось скрыться. Посетители получили ранения разной степени тяжести. Врачи уверяют, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Жертв удалось избежать, так как нападение произошло после окончания карнавала и люди начали расходиться. Личность преступника и его мотивы устанавливаются. Полиция ведет расследование. ФБР подозревает Россию в причастности к беспорядкам в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, в 2017 году. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил член Палаты представителей Конгресса США Том Гарретт. По словам Гарретта, два месяца назад он находился на закрытом заседании ФБР с участием директора бюро Кристофера Рея. Конгрессмен спросил, связано ли вмешательство России с произошедшим в Шарлоттсвилле, и получил утвердительный ответ. Полученная информация не является секретной, подчеркнул Гарретт. По сведениям газеты Wall Street Journal, во время событий в Шарлоттсвилле через связанные с Россией подставные аккаунты в Facebook распространялась российская пропаганда. Российские власти заявление конгрессмена пока не прокомментировали. 12 августа 2017 года в Шарлоттсвилле прошла массовая акция националистов. Причиной для беспорядков послужило решение городских властей демонтировать памятник генералу Роберту Ли, который возглавлял силы конфедерации во время гражданской войны в США в 1861-65 годах. Протест правых перерос в столкновение с их противниками. В результате погиб один человек, более 30 получили ранения. Президент США Дональд Трамп тогда осудил действия националистов, но отметил, что в насилии виноваты обе стороны. Этим он вызвал критику в свой адрес. На саммите в Казахстане подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Документ пытались согласовать более 20 лет. Договор заключили Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркмения и Иран. Согласно документу, основная площадь водной поверхности моря останется в общем пользовании. Дно и недра делят соседние государства по договоренности между собой и на основе международного права. Кроме того, конвенция запрещает присутствие на Каспии вооруженных сил государств, которые к данному региону не относятся. Космическое агентство НАСА объявило о запуске ракеты-носителя с солнечным зондом «Паркер». Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США. Миссию готовили 10 лет и планировали отправить в космос накануне, но у аппарата обнаружили проблемы с передачей данных. Аппарат окажется у цели к 2024 году. «Паркер» приблизится к Солнцу на расстоянии около 6 миллионов километров, войдя в солнечную корону. Так близко к звезде не подлетал еще ни один космический аппарат. Зонд исследует солнечный ветер и атмосферу Солнца. Ему придется работать при экстремально высокой температуре 1000 градусов Цельсия. За 7 лет станция облетит вокруг Солнца 24 раза. Проект оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Министерство обороны России в честь Дня военно-воздушных сил обнародовало фотокопии архивных документов, относящихся ко Второй мировой войне. Среди опубликованных документов – копия рукописного приказа Иосифа Сталина о бомбардировке Берлина. Сталин надиктовал его Георгию Маленкову и подписал в ночь на 9 августа 1941 года. В соответствии с приказом, части самолетов удалось долететь до Берлина с аэродромов в Эстонии и сбросить бомбы. В конце августа 1941 года атаки были прекращены. Тогда германская армия заняла Таллин. Минобороны также рассекретила наградные документы некоторых советских летчиков и аналитические документы по самолетам времен войны. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кейти Боджоришвили. Переходим к главным темам. Август 2008-го не должен повториться. А для этого Грузии необходимо стать членом НАТО. Это лейтмотив заявлений грузинских политиков в 10-ю годовщину войны с Россией. В руководстве страны заверяют, что намерены решать вопрос территориальной целостности исключительно мирным путем. Но при этом отмечают, вооруженные силы Грузии должны быть готовы отразить любую угрозу. Именно этой цели, заявляют в Тбилиси, служат многонациональные учения «Достойный партнер», которые начались 1 августа и завершатся через несколько дней. Владимир Унанянц наблюдал за тем, как тренируются подразделения 13 государств-участников маневров.
Когда вооруженные силы одной страны вторгаются на территорию другой, это означает, что решение о начале войны принято нападающей стороной. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью известному немецкому изданию «Бильд» в 10-ю годовщину августовской войны напомнил о том, как и когда начинался конфликт.
Напомню, что гибридная оккупация этих двух регионов началась за 20 лет раньше, в 90-х годах, когда Грузия добилась независимости. Грузия ввязалась в войны с этими двумя регионами, которые были разожжены при российском активном гибридном участии. В 2008 году тысячи российских военных вторглись в нашу страну. В нападении участвовали и воздушные силы. Всем ясно, что эта активность была запланирована и осуществлена Российской Федерацией.
При этом, говоря о перспективах возвращения оккупированных территорий, глава государства выразил уверенность, что членство Тбилиси в НАТО ускорит появление тех возможностей, которые грузинское государство может предложить своим гражданам и партнерам.
Безопасность Грузии очень важна для трансконтинентального сотрудничества между Азией и Европой, поскольку Грузия связывает эти огромные рынки. Все возможности, которые есть у Грузии с точки зрения человеческих и экономических ресурсов, в несколько раз увеличатся, как только Грузия станет членом НАТО, поскольку безопасность принесет больше инвестиций и стабильности,
заявил президент Грузии. Стабильность и безопасность, как подчеркивают в Тбилиси, призваны обеспечить ставшие ежегодными межнациональные учения под эгидой НАТО «Достойный партнер». В этом году они объединили военнослужащих из 13 стран, как членов Альянса, так и его партнеров. Сегодня на полигоне в окрестностях Тбилиси пехотные подразделения при поддержке снайперов и боевых вертолетов провели операцию по нейтрализации предполагаемого противника, захватившего здание. Военнослужащие разных стран и родов войск учились координировать действия при освобождении и зачистке территории. О важности подобных маневров говорит сержант украинской армии Михайло Кривонич, в этом году впервые принявший участие в учениях «Достойный партнер».
Для
меня имеет большое значение возможность обмена опытом с нашими грузинскими коллегами. В принципе, тактика наших подразделений практически идентична тактике грузинских или американских военных. Есть лишь небольшие различия.
Майже одинаково. Вона відрізняється тільки в деяких на величких нюансах.
Но эти различия не мешают выполнять приказы. Как отметил по завершении маневров командир немецких мотострелков Матиас Штурмер, несмотря на серьезное сопротивление условного противника, его подразделение успешно выполнило задачу.
Задачей моей мотострелковой роты было установить кольцо безопасности вокруг цели вместе с силами США, Украины, Грузии и Литвы, чтобы обеспечить благоприятные условия для штурма.
Сам штурм также прошел успешно. Впрочем, не обошлось без жертв. К счастью, тоже условных. Учения «Достойный партнер», как заявляют непосредственные участники маневров, помимо повышения боевых навыков, играют для военнослужащих из разных стран большую социальную роль, позволяя ближе узнать своих коллег из абсолютно разных стран. Зачастую партнерство на учебном поле боя перерастает в дружбу в реальной жизни, говорит капрал грузинских вооруженных сил Мераб Лондаридзе.
Возникает дружба и потом продолжается. Мы контактируем, общаемся через социальные сети. К примеру, когда учения «Достойный партнер» проводились в первый раз, я познакомился с американским военным. Затем мы вновь встретились в Афганистане и были очень рады видеть друг друга.
В политическом и военном руководстве Грузии не устают подчеркивать, Тбилиси рад видеть на своей территории военных стран-партнеров. И чем масштабнее будут эти ежегодные учения, тем спокойнее населению Грузии. Десятую годовщину войны с Россией достойное военное партнерство со странами НАТО и государствами-соседями позволяет смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Вся уходящая неделя прошла под эгидой 10-летней годовщины августовской войны 2008 года. Военнослужащие чеченского батальона «Восток» тоже принимали участие на стороне российских войск. С двумя бойцами батальона, одним участником войны и вторым, которому удалось избежать участия в операции, беседовала моя коллега Амина Умарова. Комментарии военных, пожелавших остаться неизвестными, озвучил Демис Паландов.
Батальон чеченского спецназа «Восток» под командованием подполковника Сулима Ямадаева участвовал в военной операции по принуждению Грузии к миру и действовал по приказу командующего Северокавказским военным округом и начальника Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. 8 августа вечером батальон был в Джаве. Утром 9-го вошел в Цхинвали, где произошло первое боестолкновение с грузинскими военными на высоте Тиакани. К вечеру того же дня был установлен полный контроль над Цхинвали. Добравшись до гори, батальон перерезал военные коммуникации Грузии, вспоминает бывший военнослужащий батальона «Восток».
Мы подчинялись напрямую федералам. После приказа нас быстро собрали и отправили на Ханкалу. Честно сказать, мне не хотелось стрелять в грузин, и я так и не понял причины этой войны. Грузины — отличные ребята, у меня друзья в Тбилиси живут. В первую русско-чеченскую войну я залечивал свои раны именно в Грузии. Понятно, что стрелять в грузин я не собирался. Моя зона ответственности лежала в другой плоскости, и мне не пришлось стрелять. В Цхинвали были, конечно, разрушения, но после разрушенного Грозного меня ничего не удивляет. Местные жители были перепуганы, прятались по подвалам. Стояла жара, несколько дней у нас не было ни воды, ни еды. Об обеспечении никто не подумал. На улицах лежали тела убитых грузинских военных. Они быстро разлагались, и дышать было невозможно. Наши ребята предложили собрать их, загрузить на грузовик и передать грузинской стороне. Опыт грузино-чеченской войны научил нас действовать быстро и не тянуть с этим делом. Тела наших бойцов нам продавали, а тела российских военных мы сами собирали в кучу и сообщали, откуда забрать. К нашему удивлению, мы встретили яростное сопротивление со стороны осетин, и зловонные трупы остались лежать и разлагаться. Командировка не была длительной. Мы были в курсе конфликта командира батальона Сулима Ямадаева с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В мае 2008-го Сулим Ямадаев был отстранен от командования батальоном из-за стычки с ним. В Цхинвали он поехал, будучи в розыске по обвинению в похищении и убийствах мирных жителей, что было местью Кадырова. Следственный комитет по Чеченской республике объявил его в федеральный розыск. Мы поняли, что и нам не дадут покоя. В батальоне многие ребята находились, чтобы избежать судебного преследования из-за участия в первой русско-чеченской войне. Влиятельный родственник вмешался в мою судьбу, и я теперь свободный человек. 28 марта Сулима Ямадаева убьют в Объединенных Арабских Эмиратах. Основная версия убийства – конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Спецназовец – бывший военнослужащий батальона «Восток», который не участвовал в пятидневной войне.
«Мне посчастливилось не пойти на эту войну, по уважительной причине скончался близкий родственник. На самом деле мало кто из ребят хотел воевать с грузинами, тем более на стороне федеральных войск. Я участвовал в освободительной борьбе, и поэтому от судебного преследования и дальнейшей физической расправы мог спастись исключительно в этом батальоне. Чрезвычайно рад, что не пришлось стрелять в сторону грузин. Они наши братья и помогали нам во время войны».
Амина Умарова, «Эхо Кавказа», Прага.
На этой неделе в Цхинвале вспоминали жертв августовской войны 2008 года. В Ахалгоре же в это время люди мучились без воды. Какой выдалась прошедшая неделя в самопровозглашенной республике Южная Осетия, рассказывает Мурат Гукимухов.
Вся неделя в Южной Осетии прошла под знаком 10-й годовщины начала пятидневной войны. Почему-то, как памятная дата, отмечается именно начало войны, а не ее завершение. Если провести аналогию, допустим, с Великой Отечественной войной, представьте, если бы отмечалось только 22 июня, а не 9 мая. Трудно сказать, почему так сложилось. Быть может, потому что эта война для жителей республики как бы делится на три части. Первая, самая страшная и в то же время самая героическая, это первые дни обороны Цхинвала, до прихода российской армии. Малое количество мужчин, от 2 до 3 сотен, находящихся в абсолютно безнадежном положении, организуют оборону города, в который входят регулярные войска Грузии, после основательной артподготовки 2 колоннами в сопровождении танков. Вторая часть, это утро 10 августа, когда в город вошла российская армия. Это дата спасения. А третья, завершающая, была где-то там, в Грузии. Не очень понятно и малоизвестно в Южной Осетии по поводу того, что и как там происходило. Поэтому получилась такая война, без Дня Победы. Каждый год 8 августа происходит приблизительно одно и то же. Памятное мероприятие, воспоминания очевидцев, выступления политиков и политологов с оценками тех событий. Но в этом году произошло нечто, на что нельзя было не обратить внимания. Изменилось официальное мнение о причинах пятидневной войны. Она вдруг стала исключительно личным делом и личным преступлением Михаила Саакашвили, который оказался одинаково непредсказуем и для Москвы, и для Вашингтона. Приведу фрагмент интервью Дмитрия Медведева корреспонденту «Коммерсанта» Владимиру Соловьеву.
Война, было ощущение, что была неизбежной еще до ее начала. У вас такие предчувствия в тот период были?
Но нет, никакой неизбежности не было. Мои оценки остаются прежними. Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было.
Эти объяснения производят весьма странное впечатление. В них нет анализа ситуации и предпосылок, сделавших этот конфликт неизбежным. Такое объяснение появилось потому, что оно удобно, считает российский политолог, руководитель научных исследований Института диалог цивилизаций Алексей Малашенко.
Саакашвили – это действительно человек не совсем вменяемый, но очень, тем не менее, сообразительный. Это нечто вроде грузинского Трампа. И вот его невменяемость, его, я бы сказал, излишний политический азарт был использован как предлог. И действительно был великолепный предлог. Вот его общего политического поведения до оскорблений Путина. Там достаточно вспомнить Лили Путина. Это же он сказал, правильно? Поэтому это сработало. Я думаю, что рано или поздно то, что произошло в 2008 году, должно было произойти. Ну, как бы психологически, морально все были готовы. Но был нужен какой-то повод, и он был найден. И кроме того, было показано всему миру, что, ребята, если вы чего-то там планируете насчет Грузии, то будет вот так. И повод, повторяю, был найден, это Саакашвили.
По мнению российского политолога Николая Силаева, все эти заявления официальных лиц России нужно оценивать не с точки зрения того, насколько они верны с позиции академической науки, но того, какой сигнал они подают потенциальным партнерам – Западу и Грузии. Говорит Николай Силаев.
Россия достигла определенного уровня международного влияния и, в общем, нуждается в том, чтобы закрепить достигнутое, а не в том, чтобы что-то доказывать Западу, как-то его свергать или в целом вести с ним конфронтацию. Поэтому, когда речь идет о событиях 2008 года, акцент делается на причинах, которые можно было бы назвать случайными. Саакашвили неадекватен, его предупреждал Запад, но он не послушался. Например, вот такое объяснение. То есть пафос в том, что с Западом, в первую очередь с американцами, можно договориться. Это демонстрация готовности договариваться. Другой вопрос, встретит ли эта готовность взаимную готовность, неизвестно.
Что касается отношений с Грузией, считает Николай Силаев, то и здесь Россия демонстрирует тот же принцип. Она не заинтересована бить посуду и рвать все связи. Она хочет нормализовать отношения и при этом ожидает определенные шаги со стороны Грузии. Говорит Николай Силаев.
Я полагаю, что от Грузии в том числе ждут, просто прямого и официального признания о том, кто все это начал в 2008 году. Что это была попытка с помощью Блицкрига поставить Южную Осетию под контроль Тбилиси силовым путем. И когда все события объясняются ошибкой, авантюрой, неадекватностью Саакашвили, тем самым подает сигнал Грузии, что дело не в Грузии, дело в Саакашвили. Оцените Саакашвили так, как он этого заслуживает, оцените его действия так, как он этого заслуживает, и мы можем говорить дальше, можем о чем-то договариваться. Мне кажется, что смысл вот здесь в этом.
Недопамятных мероприятий было Ленингору. В районном центре республики 11 суток не работает система водоснабжения. По словам жительницы поселка, гражданской активистки Тамары Мергашвили, все это время администрация района дистанцируется от проблем местных жителей. Никаких попыток наладить подвоз воды замечено не было, поэтому людям ничего не остается, кроме как самим решать свои проблемы. У кого есть транспорт, ездят за питьевой водой к родникам, расположенным за поселком. У кого нет транспорта, тем сложнее. Воду надо либо покупать в магазине, либо просить у людей, у которых есть независимые от местного ЖКХ источники воды, говорит Тамара Мирокашвили.
Сейчас имеют еще колодцы в своих домах, но это единицы имеют. В поселке есть один квартал, можно сказать, где родниковую воду имеют. Там тоже из-за жары очень мало воды идет, но все равно люди стоят в очереди, собирают так для питьевой воды. И знаю, что местные парни ходят на реке и там вот с мыло, шампунь, вот так купаются. И дети тоже купаются в реке. Это так тяжело. У нас очень жарко и нужно очень много воды.
Удивительно в этой истории то, что в Ленингоре уже проложили новую сеть водопроводов. Осталось только подключить дома к новеньким распределительным колодцам водоканала. Но проблема в том, что никто не хочет подключать дома к этим колодцам. Как и в России, в Южной Осетии существует такое разделение ответственности между водоканалом и ЖКХ. Водораспределительная сеть до колодца, сам колодец и вентиль – это ответственность водоканала. Или, как в нашем случае, подрядной организации, которая строила водопроводную сеть. А от вентиля в колодце до вентиля в домовладении или квартире – это сфера ответственности ЖКХ. Но, говорит Тамара Мергашвили, вся проблема в том, что ленингорские коммунальщики почему-то решили пересмотреть эти правила в одностороннем порядке.
Начальник ЖКХ Иван Бестаев говорит, что это не моя обязанность. Не только я выражаю претензию. Я знаю, что люди ходят к главе администрации уже в прошлой неделе, к начальнику ЖКХ. Но они избегают нас ответить. Когда будет, я думаю, что если будем надеяться на местную ЖКХ, может, еще месяцы у нас не будет воды.
Тамара, ты лично общалась с Иваном Бестаевым?
Да, я вчера звонила, сегодня звонила. Вчера сказала, что я буду проконсультироваться с главой администрации. Сегодня говорит, что подрядчики виновны, то, что у вас нет воды. Идите и скажите, чтобы они сделали вам воду.
Тамара ходила и к подрядчикам. Российские строители от паломничества ленингорцев уже на взводе. Там гражданские активистки на повышенных тонах без политесов объяснили, что объем работ четко определяется подрядом, а начальник ЖКХ, мягко говоря, не прав. Как мне рассказывали, после того, как на нашем радио вышел материал под названием «8 суток без воды», тогда было еще 8, из Схинвала позвонили в Ленингор и спросили, правда ли то, что написано в материале. То есть получается, что районные власти даже не уведомили руководство республики о чрезвычайном положении. Причем никто ни по линии администрации или МЧС, или по линии санэпидемстанции, потому что это в первую очередь грозит району всплеском кишечных инфекций. Прокуратура, как надзирающий орган, тоже могла бы топнуть ножкой. Наконец, КГБ мог бы застучать нерадивых чиновников. Но за 8 суток никакой реакции. Мертвая тишина. Вот мне интересно, а если бы из-за отсутствия воды случилась эпидемия холеры, предупредили бы районные власти республику или промолчали? На следующий день после того, как вышел материал, правда, забегали. Представители подрядчика, ЖКХ и районной администрации были замечены возле колодцев. О чем-то спорили, один даже взял в руки лопату и немного поковырялся в грунте. На этом все, воды до сих пор нет. Со стороны районной администрации получилась как бы такая демонстрация безразличия на обе стороны. И на руководство республики, и на жителей района. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжается процесс над чеченским правозащитником, руководителем Грозненского офиса правозащитного центра «Мемориал» Аюбом Титеевым. В нем появились десятки свидетелей, включая полицейских, которые, как один Аюба, не знали и не задерживали. Рассказывает Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Наконец-то на процессе Аюба Титеева, руководителя Грозненского офиса правозащитного центра «Мемориал», появились свидетели, которым есть что сказать. Пока что там выступают свидетели обвинений, которых вообще-то заявлено 70 человек. Первые 20 из них были сотрудники Курчуловского райотдела. Все они подтверждали показания, данные под копирку еще зимой. В общем, сказать им было нечего, разве что заявить, что Аюба Титеева каждый из них не знает и в задержании его участия не принимал. Зачем их вообще вызывали? Дело в том, что Аюба задерживали дважды. Об этом он написал в своем заявлении, требуя расследовать фальсификацию его уголовного дела. Сначала остановили на дороге, где подбросили и нашли тут же, и изъяли пакет с марихуаной. После этого Аюба под конвоем отвезли в Курчуловский райотдел. Там он заявил, что вы вообще делаете, все это незаконно, без понятых и тому подобное. На что ему ответили, хочешь по закону, будет тебе по закону. И снова вывезли на то же самое место. Там их уже ждал наряд дорожно-патрульной службы, который вновь обнаружил в том же месте тот же пакет марихуаны. Потом вызвали следственную оперативную группу, потом понятых и оформили по закону. А затем отвезли вторично в райотдел. И все это происходило в присутствии группы быстрого реагирования в зеленом камуфляже с соответствующими нашивками и шевронами на раскрашенных в камуфляжные цвета машинах с надписью «ГБР». Так вот, несколько судебных заседаний ушло на то, чтобы заслушать 20 полицейских, которые Аюба не знали и не задерживали. Правда, среди них случились односельчане и даже дальний родственник Аюба, но все они тоже старательно отрицали знакомство с ним. А еще они, как один, отрицали, что курчуловские полицейские носят, кроме штатного синего камуфляжа, какую-либо еще форму, черную либо зеленую камуфляжную. Отрицали само наличие в Курчуловском райотделе группы быстрого реагирования. Отрицали, что у них в отделе были машины, раскрашенные в камуфляж. И вообще, предпочитали на любой вопрос адвоката отвечать «не знаю», «не помню». И было заметно, что всем им стыдно так делать, неудобно все это говорить. В зале суда, давая показания, они стояли спиной к публике. И вдруг выяснилось, что спина человеческая – очень выразительная часть тела. Было отчетливо видно, как им неприятно делать то, что они делали. Один даже предпочел заявить, что по-русски не понимает и не говорит, и перейти на чеченский язык. И что же? Его допросили через переводчика, а смысл слова «камуфляж» по-чеченски звучит так же. И он на те же вопросы повторял «не знаю, не помню». И все равно его тыльная сторона свидетельствовала об очевидном дискомфорте. И было их всех здоровенных мужиков немного жалко. Так вот, 8 и 9 августа в суде выступали совсем другие люди. Это был полицейский следователь, первые дни белыми нитками шивший дело Аюба, и гаишник, инспектор дорожно-патрульной службы, оформлявший второе задержание Аюба. Обоим было что сказать перед судом под присягой, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за лжесвидетельство. И оба знали, чего говорить не стоит. И даже как-то вдохновенно отвечали на вопросы адвоката Петра Заитина. «Почему у вас протоколы идут не подряд, не по нумерации? А кто вам вообще сказал, что в моем блокноте они напечатаны по номерам?» Это слова гаишника. «Вы говорите, что осмотрели машину снаружи и изнутри. Но как же? На фотографии видно. Она поставлена так, что двери ее открыть невозможно». Написано, что осмотрел, значит, осмотрел. Это следователь. Спарринг адвоката с каждым из них продолжался несколько часов. Адвокат Петр Заикин в прошлом полицейский и знает, не только как допрашивать людей по уголовным делам, но и как допрашивать полицейских, потому что служил в службе собственной безопасности. Его противники серьезные. Фальсификация дела была подготовлена на высшем местном уровне. И еще таких свидетелей, очевидно, будет много. Так что в ближайшие недели нас еще ждут интересные сообщения из Чечни. Из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Для каждого грузина Дитгорская битва продолжается. Это борьба за прогресс и развитие нашей страны, борьба за объединение нашей страны, борьба за то, чтобы наша страна заняла почетное место в числе развитых стран, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на Дитгорском поле, где поздравил собравшееся население с праздником Дитгороба. Глава правительства отметил, что Дитгорская битва является главной победой страны. Давид Ахмашенебели принес грузинскому народу такую победу, которой гордился бы любой народ. Он показал нам, что если на твоей стороне правда и истина, не существует силы, которая могла бы тебя одолеть. Я уверен, что при правильной стратегии и политике мы добьемся главной цели, о которой мечтали и которой стремились наши предки, чтобы Грузия была сильной и развитой страной. У нас есть примеры того, как нужно добиться этого. И я уверен, что вместе мы обязательно это сделаем. Слава героям, слава Грузии, пусть Господь хранит Грузию, заявил премьер-министр, передает Интерпресс Ньюс. В Северокавказском исламском университете имени имама Абу Ханифы в городе Нальчике состоялась встреча муфтиев Северного Кавказа. В числе других в ней принял участие председатель Духовного управления мусульман Чеченской Республики муфти Чечни, первый заместитель председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Салах Хаджимижиев. В ходе встречи лидеры мусульман Северного Кавказа обменялись мнениями и обсудили рабочие моменты, касающиеся юбилейного мероприятия, посвященного 20-летию со дня образования центра. Как сообщает «Кавказ Реалии», Координационный центр мусульман Северного Кавказа был создан в августе 1998 года и объединяет централизованные религиозные организации мусульман на территории Северокавказского федерального округа, а также Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края. Делегация самопровозглашенной Республики Южная Осетия отправится на Дамасскую международную выставку, которая будет проходить в столице Сирии с 6 по 15 сентября. Об этом информагентству РЭС сообщил министр экономического развития Геннадий Кукоев. По его словам, Южной Осетии на выставке выделят павильон, где члены юго-осетинской делегации представят экспозицию страны. Дамасская международная выставка традиционно представляет собой главное событие года в выставочной жизни Сирии. На ее площадках проходят деловые контакты ведущих сирийских промышленных торговых сервисных компаний и организаций с их иностранными партнерами. Для иностранных компаний ярмарка – один из лучших способов расширения своего присутствия на сирийском рынке и деловом пространстве. Грузинских производителей и экспортеров обяжут предоставлять потребителям более детальную информацию о составе продуктов питания. Соответствующие изменения в технический регламент вступают в силу 1 сентября, сообщает агентство «Новости Грузия». Так, на упаковках обязательно должны будут указываться аллергены. В частности, это глютен, яйца, ракообразные, рыба, арахис, соя, молоко, молочные продукты, все виды орехов, сельдерей, горчица и кунжут. Вместе с тем, изменения не коснутся переработанных овощей, натурального уксуса, сыра, масла, продуктов из ферментированного молока без добавок. Это был выпуск региональных новостей.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня на саммите в Казахстане была подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря, которую пытались согласовать более 20 лет. Об этом мы поговорим с экспертом из Азербайджана Ильгаром Велизаде. Господин Велизаде, сегодня на саммите в Казахстане подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Каковы ее основные положения и в какой степени они учитывают интересы Азербайджана?
Надо сказать, что подписанная в Казахстане конвенция является рамочным документом. Что из себя представляет рамочный документ? Это документ о принципах организации сотрудничества, организации взаимодействия стран Каспийской пятерки в использовании ресурсов Каспийского моря. И если быть точным, то вот эта самая принятая конвенция, она подразумевает такие вопросы, как делимитация дна моря, использование водных ресурсов, принципы использования морской глади, вопросы судоходства, вопросы безопасности, вопросы экологии. Она такая достаточно объемлющая, достаточно документ, который знаменует собой фактически подведение итогов 20 с лишним лет длительного такого переговорного марафона, который проходил порой в непростых условиях, был ознаменован несколькими саммитами. Это 5-й саммит, то есть 4 до этого, 4 саммита, каждый из саммитов, на каждом из саммитов были приняты определенные решения, которые потом легли в основу вот нынешней этой конвенции. Что дает это, в частности, Азербайджан? Ну, конечно, Азербайджан еще в начале 2000-х годов сумел договориться с Россией, с Казахстаном о делимитации дна. Была, значит, принята точка стыка дна моря, где Казахстан, Россия, Азербайджан определили свои как бы сектора Каспийского моря. Но этот вопрос очень сложно согласовывался с другими участниками, в частности, с Ираном и с Туркменистаном.
Почему? В чем были основные камни преткновения? Да,
речь шла о спорных месторождениях. Вы знаете, этот участок моря, вообще южная часть Каспийского моря, она богата углеводородами, и там каждый километр, можно сказать, если условно выражаясь, это стоит миллиарды долларов. То есть каждый квадратный километр этого дна – это дополнительные бонусы для государства-участника, поскольку там залегают огромные ресурсы – газа, нефти. Что касается Туркменистана, Азербайджана, у нас вот есть спорное месторождение Кяпес-Сердар. До сих пор между сторонами не удалось договориться о том, кому оно будет принадлежать. И азербайджанская сторона предлагала Туркменистану, в общем, совместное использование этого месторождения. Но вот это самое принятие рамочной конвенции дает возможность определять принципы разграничения сфер ответственности и в этой части Каспийского моря. Правда, в этом случае нужно будет, видимо, основываясь на тексте конвенции, на условиях конвенции, уже в двустороннем порядке согласовывать эту самую линию, разделяющую казахстанское дно, туркменистанское дно и азербайджанское дно. Вот с Ираном нам удалось договориться. У нас там тоже были спорные месторождения Алов, Шарк, Арас. И в апреле текущего года, во время визита президента Ирана в Азербайджан, было принято решение о совместной разработке этого спорного месторождения. Оно теперь фактически не спорное. И, скорее всего, сторонам именно в двухстороннем формате удалось согласовать линию разграничения дна моря вот в этой части акватории. Вот такая ситуация.
Понятно. То есть подписание самой конвенции еще не означает, что решены спорные вопросы, скажем, между тем же Азербайджаном и Туркменистаном. Их предстоит еще решать.
Конечно, конечно. Это абсолютно верно. Но конвенция как бы является своеобразным ключом для решения этих вопросов, поскольку определяет принципы. Основной принцип, который лежит в основе конвенции, вот я можно и сейчас об этом говорить, это принцип модифицированной серединной линии. по которым определяются и точки стыка, и сектора, зона ответственности сторон. А другие вопросы, скажем, экономическая зона, потом эксклюзивная рыболовная зона и так далее, они были решены уже фактически во время Астраханского саммита, который прошел в 2014 году. Они были зафиксированы в декларации, но в конвенции они уже отражены как, значит, положение вот этого самого общего документа.
Понятно. Вот вы тоже говорили, что документ пытались согласовать очень долго, более 20 лет. А на сегодняшний консенсус все-таки что-то повлияло?
Повлияло, я думаю, что международная ситуация. Вообще стороны продемонстрировали в этой ситуации, если откровенно говорить, удивительную договороспособность. Да, в условиях такой разности интересов, в принципе, все сошлись на том, что конвенции нужно фактически заканчивать, нужно определять правила, которые действовали бы для всех стран. Но, вы знаете, дело в том, что, я говорю, это пятый саммит. На предыдущих саммитах какие-то моменты, в частности, вот в Баку в 2010 году стороны условились о принципе безопасности на Каспийском море. Тогда было принято решение, что третьи страны на Каспийском море не будут присутствовать. Военные, скажем, интересы третьих стран или же военные базы третьих стран, военные корабли третьих стран, скажем, на Каспийском море не должны присутствовать. В 2010 году было решено. В 2003 году была принята конвенция по экологии в Тегеране. Значит, в Астрахани договорились о том, как будут определять экономические зоны, скажем, да, 25 миль и так далее. А сейчас фактически вот эти все договоры были суммированы воедино. То есть нельзя сказать, что именно за какой-то один год, два года вот конвенция была принята. Еще один вопрос был спорный вопрос. Это вопрос прокладки трубопроводов, газопроводов, в частности, транскаспийский газопровод. Это очень спорный вопрос был. Но по настоянию сторон, видимо, Азербайджан и Туркменистан в данном случае, и этот вопрос был решен. Дело в том, что стороны условились проводить экспертизу таких проектов, которые касаются всех пяти стран. Но здесь какая ситуация? Здесь все-таки стороны сошлись на том, что основные, скажем так, действующие лица в этих проектах являются те страны, по территории которым эти самые газопроводы или нефтепроводы будут проходить. Поэтому после того, как стороны, скажем, Азербайджан и Туркменистан договорятся о том, что да, нужно строить какой-то, в данном случае, транскаспийский газопровод, они как бы могут предложить экономическое или же экологическое, в данном случае, обоснование, что этот проект не нарушит экологический баланс Каспийского моря. В этом случае проблем со строительством не будет возникать. По крайней мере, все стороны сошлись на таком решении, это уже хорошо.
Это был азербайджанский эксперт Ильгар Велизаде.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Уходящая неделя – неделя годовщины августовской войны в Южной Осетии, которая была главной темой и в Абхазии. Кроме мероприятий и заявлений, связанных с войной, можно выделить споры между производителями ореха и властями, игру абхазской и нигерийской футбольных команд, о чем мы расскажем подробнее в других наших материалах, и дождь, который обрушился на территорию самопровозглашенной республики. Итоги недели подвела Изида Чания.
На уходящей неделе в Абхазии вспоминали трагические события августа 2008 года, войну в Южной Осетии. Представители всех ветвей власти, общественные и ветеранские организации выражали соболезнования осетинскому народу. В городе Гал прошел митинг, участники которого заявили свой протест агрессивной политике Грузии, выразили озабоченность наращиванием военного потенциала Грузии, которое происходит при непосредственном содействии стран Запада, и возмущение тем, тем, что именно в такой трагический день в Грузии проводятся крупномасштабные военные учения НАТО. Тему продолжил МИД Абхазии. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что, судя по всему, грузинские власти вместе со своими зарубежными покровителями всерьез вознамерились дестабилизировать и без того сложную ситуацию в регионе с неурегулированными этническими конфликтами. В МИД Абхазии уверены, что совместное учение вооруженных сил Грузии и НАТО свидетельствует о том, что грузинские власти и их западные покровители продолжают делать ставку на разрешение существующих конфликтов исключительно силовым путем, из чего МИД Абхазии делает вывод о бесперспективности мирных переговоров с Грузией. В данном контексте не приходится говорить о процессе оздоровления грузино-абхазских и грузино-юго-осетинских взаимоотношений, говорится в заявлении МИД. На фоне памятных мероприятий и заявлений об агрессивной политике Грузии почти незамеченным остался визит делегации Абхазии в Сирию. Глава администрации президента Абхазии Беслан Барцыц приехал в Сирию, чтобы подготовить встречу президентов Абхазии и Сирии, которые в мае нынешнего года заявили о взаимном признании. Тему противостояния Абхазии и Грузии продолжили спортивные новости. Товарищеский матч по футболу между Нигерией и Абхазией, проходивший в Сухуми 8 августа, также стал поводом для выяснения отношений между Грузией и Абхазией. За 5 дней до матча Федерация футбола Грузии обратилась в ФИФА с просьбой не допустить проведения в Абхазии товарищеского матча молодежных сборных Нигерии и Абхазии. Одновременно грузинские футболисты обратились к нигерийским коллегам с заявлением о недопустимости спортивных мероприятий, которые противоречат принципу территориальной целостности Грузии. Заявление и обращение не возымели действия. Товарищеский матч, как и планировалось, прошел в Сухуми на стадионе «Динамо» и завершился со счетом 4-0 в пользу хозяев. МИД Абхазии еще раз отметил маниакальное стремление грузинской стороны изолировать Абхазию. Вопросы собираемости налогов, энергетика, санитарное состояние и незаконное строительство стали основными вопросами, обсуждавшимися во время выездного совещания президента в Гагрском районе. Глава государства выразил недовольство бюджетными показателями района. Одновременно в пресс-клубе Арсмера бизнесмены и эксперты администрации президента обсуждали очередное постановление правительства о введении новых таможенных пошлин на вывоз ореха фундука, которые создают преференции для продавцов ореха в Грузию. По мнению бизнесменов и экспертов, данное постановление не соответствует ни политическим, ни экономическим интересам государства и направлено на создание условий для теневого бизнеса. А таможенники, лоббировавшие принятие постановления и администрация правительства, считают, что постановление направлено на соблюдение закона и исполнение бюджета. Добиться экономического обоснования принятого решения от представителя администрации правительства журналистам так и не удалось. Еще 2 распоряжения подписал на этой неделе премьер-министр Гагу. О проведении инвентаризации объектов Ингургэс и каскада перепадных ГЭС и передаче на баланс органов исполнительной власти спортивных сооружений, возведенных либо восстановленных в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Конец недели отмечен сильными ливневыми дождями по всей Абхазии. О подтоплении жилых домов сообщил глава администрации Гальского района Тимур Надарая. По его словам, в районе подтоплено около 40 жилых домов. Ливень не останавливается. Специально для «Эхо Кавказа» и зидачане из Сухума.
Состоявшемуся в столице самопровозглашенной Республики Абхазия международному товарищескому футбольному матчу абхазской и нигерийской молодежных сборных сопутствовали и политико-дипломатические страсти, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На сухумском стадионе «Динамо» прозвучал финальный свисток о завершении футбольного товарищеского матча между студенческой сборной Нигерии и молодежной сборной Абхазии. Атмосфера на стадионе, на котором присутствовали президент Абхазии Рауль Хаджимба и другие руководители республики, очень напомнила ту, которая была здесь 2 года назад на чемпионате мира среди команд, не принятых ФИФА, когда Абхазия стала его победителем. победителем. Игра закончилась сухим счетом 4-0 в пользу абхазской команды. Причем многочисленных болельщиков, пришедших на стадион, радовал, конечно, не только счет, но и сам факт проведения матча. Когда в Тбилиси узнали, что 6 августа в Абхазию должны прибыть нигерийские футболисты для проведения товарищеского матча, Федерация футбола Грузии обратилась в ФИФА с требованием не допустить его проведения, а в письме к нигерийским коллегам отметила, что недопустимо проведение спортивных мероприятий, которые противоречат принципу территориальной целостности Грузии. Конец цитаты. Аналогичные шаги предпринял МИД Грузии. МИД Абхазии, в свою очередь, попросил комитет по этике ФИФА дать оценку действиям Грузии и разъяснить, соответствует ли деятельность ФФГ и ее заявление концепции о невмешательстве политики в футбол. Председатель Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Баграт Хутаба заявил тогда в СМИ, что матч, как говорится, состоится при любой погоде, и рассказал, что эта международная встреча стала возможной благодаря личным контактам. С предложением провести ее к абхазской стороне обратился председатель Российско-Африканской спортивной ассоциации Вадим Бойко. За несколько часов до начала вчерашнего матча в Сухуми Баграт Хутаба, Вадим Бойко, главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджел и двое игроков нигерийской команды, пришедшие в пестренькой черно-белой форме, в которой национальная сборная Нигерии выступала на чемпионате мира в России, дали пресс-конференцию. Естественно, речь зашла о политической подоплеке. Вадим Бойко сказал, что сегодня нигерийцам придется выйти на поле в другой форме, темной, и объяснил почему.
Форма была создана по заказу государства у частной компании Nike. Как вы видите, есть две эмблемы на нашей форме. Это федерация футбольная Нигерии и бренд Nike. Я побывал в Москве на прошлой неделе специально для того, чтобы решить вопрос. А именно, к нам поступил сигнал из Нигерии о том, что проводя матч на международном уровне, а именно таким матч является, мы нарушаем некие права. Мне нужно было лично выяснить, чьи права мы нарушаем. Оказалось, что в посольство Нигерии в Москве и в Федерацию футбола Нигерии поступили заявления от политических оппонентов о том, что наша молодежная сборная не может именоваться сборной или национальной. А поскольку у меня за плечами большой опыт международной жизни, как в США, в Канаде, так и на территории Африки, я разбираюсь в международном праве. Поэтому я начал с Nike. Nike дал добро на использование их одежды, потому что, прежде всего, она была создана для сборной Нигерии для участия в чемпионате мира 2018 года. Как мы все знаем, чемпионат мира прошел. Поэтому любой гражданин, частное лицо, частная команда может форму использовать в любом виде. Теперь, что касается политики именно Федерации футбола Нигерии. У них была большая просьба, они не могут приказывать, они могут просить, но, как вы понимаете, неформально влиять на граждан Нигерии, а это достаточно большая команда здесь у нас, которая еще будет играть в других регионах, то мы приняли решение не создавать вокруг первого матча, который откроет серию дружественных товарищеских матчей, слишком большого политического напряжения.
Кого вы подразумеваете под политикой?
Да, конечно, я подразумеваю Грузию.
Баграт Хутаба продолжил эту тему.
Мы обладаем определенным ресурсом. Наш ресурс называется «Спорт посол мира». Вот это самое главное. А все те, кто в политику играют, ну пусть дальше играют. Главное, чтобы не провалиться в яму в один прекрасный день. Я обращал внимание, многие публикуют, матчи не будет там и так далее. Извините, мы забыли спросить у наших соседей, будет матч или не будет. Да нет, мы сами вправе решать, что и будет, как будет и с кем мы будем играть.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Ореховая отрасль, по мнению абхазских предпринимателей, одна из самых перспективных. Она может кормить огромное количество фермеров и приносить хорошие доходы бюджету самопровозглашенной республики. Однако в реальности ситуация плачевная. Из 15 тысяч тонн ореха, наличие которых прогнозируют специалисты, по официальным данным, вывозится в лучшем случае 3 тысячи тонн. Где теряется львиная доля урожая и почему сегодня ореховый бизнес в Абхазии стал убыточным? Этот вопрос обсуждали предприниматели и чиновники. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Поводом для обсуждения послужило решение Кабинета министров об изменении ставок вывозных таможенных пошлин на орех фундук. На 1 килограмм неочищенного ореха была установлена пошлина 5 рублей, на 1 килограмм очищенного ореха 10 рублей. До этого действовало решение Кабмина от 24 ноября 2017 года, и ставки были разные. На абхазо-грузинской границе 10 и 15 рублей, а на российско-абхазской 1 и 2 рубля за килограмм. Введение пошлин, по мнению заместителя начальника экспертного управления при администрации президента Джамала Эшба, привело к следующим результатам.
Мы поняли, что мы теряем российский рынок. Орех на российском рынке из Абхазии. Было время, когда составляло 23%, а 16-17 год они показывают 0,25%, а 17 год 0%. Основными поставщиками ореха на российский рынок являются Азербайджан, Турция, Грузия, Абхазия. Из вот этого списка мы практически выпали. Часть, которую мы потеряли на российском рынке, заполняет грузинская сторона. Основной смысл нашего управления, чтобы максимальное количество товаров пошло на российский рынок. Кроме официально, что мы будем знать, какое количество товаров идет, туда все равно надо заключать международные контракты, деньги через банк идут.
Предприниматель Абисалом Кварчия считает, что последним изменением ставки вывозной пошлины правительство ввело санкции против легальных продавцов ореха фундука и перенаправило весь его поток в Грузию. Кварчия сказал:
«Я целый год кредиты трачу, готовлю плантации, если я готовлю к отгрузке товара, и в течение суток правила игры поменялись фактически, да? Нам говорят, ребята, вам придется свой товар отправлять в Грузию. Вот эта пошлина является запретительной. Если я в Грузию буду везти, 5 рублей заплатил на границе, рубль таксиста дал, и груз находится в Зубдите. Если я перевозить буду в Россию при этих пошлинах, мне от ПСОУ до Адлера будет отходиться порядка 30 рублей». Рыночной цене 50 рублей, которые мы платим, все платежи вместе с пошлиной на абхазской стороне получается 15% с оборота. Какой бизнес может выдержать такую нагрузку? Если есть такие примеры в мире, вот я не знаю. Оптовик работает на 2-3%.
Абисалом Кварчи считает, что необходимо переориентировать ореховую отрасль на переработку и весь поток направить в Россию. Кварчи объяснил, какие возможности может дать Абхазия ореховая отрасль при грамотном и рациональном отношении к ней.
По данным ООН, они делали статистику, они изучали, в 2008 году более 10 тысяч семей занимаются орехом фундуков. 10 тысяч умножим на 4, это получается в среднем 40 тысяч человек задействованы в этой отрасли. Эта отрасль занимает в целом более 10 тысяч гектаров земли. И к этой отрасли нужен другой подход. Понимаете, у нас люди не знают, как правильно вести агротехнику. Если 20 лет тому назад у нас выход готовой продукции был 42-43%, мы были недовольны. Сегодня, если человек имеет 25%, он радуется. Качество ухудшается, экология ухудшается, ситуация ухудшается. Если на 10 тысяч гектаров правильную агротехнику провести, то республика наша может добывать минимум 25 тысяч тонн. Это валовый оборот, если мы еще включим переработку, порядка 80 миллионов долларов. Это 4,5 миллиарда рублей. Это потенциал, который имеет эта отрасль.
По данным Министерства сельского хозяйства в Абхазии, на плантациях произрастают 5 миллионов кустов ореха. В среднем крестьяне собирают с куста от 7 до 12 килограмм. Но даже если взять за основу, что урожай с куста составляет 3 килограмма, получается минимум 15 тысяч тонн готового ореха. Заместитель начальника Гальской таможни Ахрала Клитава привел статистику вывоза ореха по годам. За последние 3 года максимальное количество ореха было вывезено в 2016 году и составляло около 3000 тонн. Куда испаряются прогнозируемые еще 13 тысяч тонн ореха, тайна, пролить свет на которую на встрече не смог никто. Позицию Кабинета министров по вопросу изменения вывозной пошлины на орех обосновал руководитель аппарата Кабинета министров Давид Цангулия.
Когда принималось решение о том, что пошлина будет составлять 10,15 рублей и 1,2 рубля в Российскую Федерацию, исходили из того, что понимали, какой объем ореха существует в республике, хотели, чтобы этот объем ореха появился на российской абхазской границе и учитывался соответствующим образом. Этого не произошло. Более того, решение о том, что 10,15 рублей будет пошлина и 1,2 рубля в Российскую Федерацию, не соответствует закону Республики Абхазия о таможенном тарифе, статье 3, которая однозначно гласит, что ставки таможенных пошлин являются едиными.
Ему напомнили, что решение о снижении пошлины при вывозе в Россию было принято в ноябре прошлого года. К этому моменту ореховый сезон практически закончился, поэтому орех и не появился на российско-абхазской границе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.